радиослушатели, сегодня в нашей литературной передаче прозвучит рассказ Николая Семеновича Лескова «Чертогон» в исполнении Дмитрия Журавлева. Запись из фондов радио.
Чертогон. Это обряд, который можно видеть только в одной Москве, и притом не иначе, как при особом счастье и протекции. Я видел чертогон с начала до конца благодаря одному счастливому стечению обстоятельств. И хочу это записать для настоящих знатоков и любителей серьезного и величественного в национальном вкусе. Хотя я с одного бока дворянин, но с другого близок к народу, мать моя из купеческого звания. Жили мои старики в Орле. Жили нужно, но гордо. У богатых материных родных ничего не просили, да и сношения с ними не имели. Однако, когда мне пришлось ехать в университет, матушка стала говорить: «Пожалуйста, сходи к дяде Илье Федосеевичу и от меня ему поклонись. Это не унижение, а старших родных уважать должно, а он мой брат, и к тому благочестив, и большой вес в Москве имеет. Он при всех встречах всегда это хлеб-соль подает, всегда впереди прочих стоит с блюдом или с образом, и у генерал-губернатора с митрополитом принят. Он тебя может хорошему наставить». А я хотя в то время, изучив Филаретов катехизис, в Бога не верил, но матушку любил, и думаю себе раз: «Вот я уже около года в Москве, и до сих пор материной воли не исполнил. Пойду-ка я немедленно к дяде Илье Федосеевичу, повидаюсь, снесу ему материн поклон и взаправду погляжу, чему он меня научит». Было так часов около 6 вечера. Погода стояла теплая, мягкая и сероватая. Словом, очень хорошо. Дом дяди известен, один из первых домов в Москве, все его знают. Только я никогда в нем не был, и дядю никогда не видал даже издали. Иду, однако, смело рассуждая: примет хорошо, а не примет не надо. Прихожу на двор. У подъезда стоят кони львы. Сами вороны, а гривы рассыпны. Шерсть, как дорогой атлас, лоснется, а заложены в коляску. Я зашел на крыльцо и говорю: «Так и так, я племянник, студент. Прошу доложить Илье Федосеевичу». А люди отвечают: «Они сами сейчас ходят, едут кататься». Показывается очень простая фигура, русская, но довольно величественная. В глазах с матушкой есть сходство, но выражение иное, что называется солидный мужчина. Отрекомендовался ему. Он выслушал молча, тихо руку подал и говорит: «Садись. Проедемся». Я был хотел отказаться, но как-то замялся и сел. «В парк», — велел он. Львы сразу приняли и понеслись. Только задок коляски подпрыгивает, а как за город выехали, еще шибче помчали. Сидим, ни слова не говорим, только вижу, как дядя себе цилинд краем в самый лоб врезал, и на лице у него этакое же называется плюмса, как бывает от скуки. Туда-сюда глядит и один раз на меня метнул глазом и ни с того ни с сего проговорил: «Совсем жизни нет». Я не знал, что отвечать, и промолчал. Опять едем, едем, думаю, куда это он меня завозит? И начинает мне сдаваться, что я как будто попал в какую-то статью. А дядя вдруг словно порешил что-то в уме и начинает отдавать кучеру одно за другим приказание: «Направо, налево, у яра, стой!» Вижу, из ресторана много прислуги высыпало к нам, и все перед дядей чуть не в три погибели гнутся, а он из коляски не шевелится и вел позвать хозяина. Побежали. Является француз, тоже с большим почтением, а дядя не шевелится. Костью на балдашника палки, а зубы постукивает и говорит: «Сколько лишних людей есть?»
«Человек до 30 в гостиных», — отвечает француз, «да 3 кабинета заняты».
«Всех вон».
«Очень кашу».
«Теперь 7 часов, — говорит, посмотрев на часы дядя, — я в 8 заеду. Будет готово».
Нет, отвечает, в 8 трудно, у многих заказано. А к 9 часам, пожалуйста, во всем ресторане ни одного стороннего человека не будет.
Хорошо.
А что приготовить?
Ну, разумеется, эфиопов.
А еще?
Оркестр.
Один?
Нет, два лучше.
Зарабико и послать?
Разумеется.
Французских дам?
Не надо их.
Погреб?
Вполне.
По кухне?
Карту. Подали дневное меню. Дядя посмотрел и, кажется, ничего не разобрал, а может быть и не хотел разбирать, пощелкал по бумажке палку и говорит: «Вот это все Наста особ!» И с этим свернул карточку и положил в кафтан.
Француз и рад, и жмется. Я, говорит, не могу все подать на стол соп. Здесь есть вещи очень дорогие, которые во всем ресторане всего только на 5-6 порций.
А я как же могу моих гостей рассортировывать? Кто что захочет, всякому что было, ты понимаешь?
Понимаю.
А то, брат, тогда и рябыка не подействует. Пшел!
Оставили ресторанчика с его лакеями у подъезда и покатили. Тут я совершенно убедился, что попал не на свои рельсы, и попробовал было проститься, но дядя не слышал.
Он был очень озабочен. Едем, и только то одного, то другого останавливаем. В 9 часов к Яру, говорит коротко каждому дядя. А люди, которым он это сказывает, все почтенные такие, старцы, и все снимают шляпы, и также коротко отвечают дяде: твои гости, Федосеич». Таким порядком не помню, сколько мы остановили, но я думаю, 20. И как раз пришло 9 часов, и мы опять подкатили к Яру. Слуг целая толпа высыпала навстречу и берут дядю под руки, а сам француз на крыльце салфеткой пыль у него с панталон сбил. Ресторан был убран, чистый, свободен от посетителей. Только в одной зале сидел один великан, который встретил дядю молча и, ни слова ему не говоря, взял у него из рук палку и куда-то ее спрятал. Дядя отдал палку, немало не противореча, и тут же передал великану бумажник и портмоне. Этот полуседой массивный великан был тот самый Рябыка, о котором при мне дано было ресторатору непонятное приказание. Он был какой-то детский учитель. Но и тут он тоже, очевидно, находился при какой-то особой должности. Он был здесь столь же необходим, как цыганы, оркестр и весь туалет, мгновенно явившийся в полном сборе. Я только не понимал, в чем роль учителя, но это было еще рано для моей неопытности. Ярко освещенный ресторан работал, музыка гремела, а цыганы расхаживали и закусывали у буфета. Дядя обозревал комнаты, сад, грот и галереи. Он везде смотрел, нет ли непринадлежащих, и рядом с ним безотлучно ходил учитель. Но когда они возвратились в главную гостиную, где все были в сборе, между ними замечалась большая разница. Поход на них действовал не одинаково. Учитель был трезв, как вышел, а дядя совершенно пьян. Как это могло столь скоро произойти, не знаю, но он был в отличном настроении. Сел на председательское место
и пошла писать «Столица». Двери были заперты, и обо всем мире сказано так, что ни от них к нам, ни от нас к ним перейти нельзя. Нас разделяла пропасть, пропасть всего, вина, яств, а главное — пропасть разгула, не хочу сказать безобразного, но дикого, неистового, такого, что и передать не умею. И от меня этого и не надо и требовать, потому что, видя себя зажатым здесь и отделенным от мира, я оробел и сам поспешил скорее напиться. А потому я не буду излагать, как шла эта ночь, потому что все это описать дано не моему перу. Я помню только 2 выдающихся батальные эпизода и финал. Но в них-то и заключалось главным образом страстное.
Доложили об каком-то Иван Степановиче, как впоследствии оказалось важнейшем московском фабриканте и коммерсанте.
Это произвело паузу.
«Ведь сказано никого не пускать», — отвечал дядя.
«Очень просятся».
«А где он прежде был? Пусть туда и убирается».
Человек пошел, но робко идет назад. Иван Степанович, говорит, приказали сказать,
что они очень покорно просятся.
Не надо, я не хочу.
Другие говорят, пусть штраф заплатит.
Нет, гнать прочь, штрафа не надо.
Но человек является еще робче, заявляет, они, говорит, всякой штраф согласны. Только в их годы от своей компании отстать, говорят, им очень грустно.
Дядя встал и сверкнул глазами, но в это же время между ним и лакеем встал во весь рост Рябыка. Левой рукой как-то одним щипком, как цыпленка, он отшвырнул слугу, а правую посадил на место дядю.
Из среды гостей послышались голоса за Ивана Степановича. Просили пустить его, взять 100 рублей штрафу на музыкантов и пустить. Все-таки свой брат, старик, благочестивый, куда ему теперь деваться? Отобьется, пожалуй, еще скандал сделает на виду у мелкой публики. Пожалеть его надо.
Дядя внял и говорит, если быть не по-моему, так и не по-вашему, а по-божию. Ивану Степанову пуск разрешаю. Но только он должен бить на литавре.
Пошел пересказчик и возвращается. Просит, говорит, лучше с них штраф взять.
Черту не хочет барабанить, не надо, пусть тёкла хочет едет.
Через малое время Иван Степанович не выдержал и присылает сказать, что согласен в литавры бить.
Пусть придет. Входит муж, нарочито велик и видом почтенен, обликом строг. Очи угасли, хребет согбен, а борода комовата и празелень.
Хочет шутить и здороваться, но его остепеняют после, после.
Это все после, кричит ему дядя. Теперь бей в барабан, бей в барабан, подхватывают другие. Музыка под литаврную. Артист начинает громкую пьесу. Солидный старец берет деревянные колотилки и начинает в такт и не в такт стучать по литаврам. Шум и крик адской, все довольны и кричат громче. Иван Степанович старается сильнее.
Нет, громче, громче, еще громче.
Старец колотит во всю мощь, как черный царь у фрейли Грата, и, наконец, цель достигнута. Литавра издает отчаянный треск, кожа лопается, все хохочут, шум становится невообразимый. И Иван Степановича облегчаются прорванные литавры штрафом в 500 рублей в пользу музыкантов. Он платит, отирает пот, усаживается, и в то время, как все пьют его здоровье, он к немалому своему ужасу замечает между гостями своего зятя. Опять хохот, опять шум, и так до потери моего сознания. В редкие просветы памяти вижу, как пляшут цыганки, как дрыгает ногами, сидя на одном месте дядя, потом как он перед кем-то встает, но тут между ним появляется Рябыка, и кто-то отлетел, и дядя садится, а перед ним в столе торчат две воткнутые вилки. Я теперь понимаю роль Рябыки. Но вот в окно дохнула свежесть московского утра. Я снова что-то сознал, но как будто для того, чтобы усомниться в рассудке. Было сражение и рубка лесов. Слышался треск, гром, колыхались деревья, девственные экзотические деревья, а за ними кучей ужались в углу какие-то смуглые лица, а здесь у корней сверкали страшные топоры, и рубил мой дядя, рубил царь Иван Степанович. Просто средневековая картина. Это брали в плен спрятавшихся в гроте за деревьями цыганок. Цыганы их не защищали и представили собственной энергии. Шутку и серьез тут не разобрать. В воздухе летели тарелки, стулья, камни из грота, а те все врубались в лес, и всех отважнее действовали Иван Степанович и дядя. Наконец твердыня была взята. Цыганки схвачены, обняты, расцелованы. Каждый сунул по 100 рублей за корсаж, и дело кончено. Да, сразу вдруг все стихло, все кончено. Никто не помешал, но этого было довольно. Чувствовалось, что как бы без этого жизни не было, так зато теперь довольно. Всем было довольно, все были довольны. Может быть, имело значение и то, что учитель сказал, что ему пора в классы. Но, впрочем, все равно, Вальпургиева ночь прошла, и жизнь опять начиналась. Публика не разъезжалась, не прощалась, а просто исчезла. Ни оркестра, ни цыган уже не было. Ресторан представлял полнейшее разорение. Ни одной драпировки, ни одного целого зеркала, даже потолочная люстра, и та лежала на полу вся в кусках, и хрустальные призмы ее ломались под ногами, еле бродившей, утомленной прислуги. Дядя сидел один посреди дивана и пил квас. Он по временам что-то вспоминал и дрыгал ногами. Возле него стоял поспешавший в классы Рябыка. Им подали счет, короткой, гуртом писанный. Рябыка читал счет внимательно и потребовал 1500 скидки. С ним мало спорили и подвели итог. Он составлял 17 000. И, просматривавший его, Рябыка объявил, что это добросовестно. Дядя произнес односложно: «Плати!» И затем надел шляпу и кивнул мне за ним следовать. В передней нас окружила масса лакеев. Дядя диктовал «по 5», и Рябыка расплачивался. Ниже платили дворникам, сторожам, городовым, жандармам, которые все оказывали нам какие-то службы. Все это было удовлетворено. Но все это составляло суммы. А тут еще на всем видимом пространстве парка стояли извозчики. Их было видимо-невидимо, и все они тоже ждали нас, ждали батюшку Ильи Федосеевича, не понадобится ли зачем послать его милости. Узнали, сколько их, и выдали всем 3 рубля. И мы с дядей сели в коляску, а Рябыка подал ему бумажник. Илья Федосеевич вынул из бумажника 100 рублей и подал Рябыке. Тот повернул билет в руках и грубо сказал: «Мало». Дядя накинул еще 2/4. Да и это недостаточно, ведь ни одного скандала не было. Дядя прибавил 3/4, после чего учитель подал ему палку и откланялся. Мы остались вдвоем с глазу на глаз и мчались назад в Москву, а за нами с гиком и дребезжанием неслась вовсю скачь вся эта извозчичья рвать. Я не понимал, что им хотелось, но дядя понял. Это было возмутительно. Им хотелось еще сорвать отступного. И вот они, под видом оказания особой чести Ильи Федосеевичу, предавали его почетное высокостепенство всесветному позору. Москва была перед носом и вся в виду, вся в прекрасном утреннем освещении, в легком дымке очагов и мирном благовести, зовущем к молитве. Вправо и влево к заставе шли лабазы. Дядя встал у крайнего из них, подошел к стоявшей у порога липовой катке и спросил: «Мед?»
«Мед».
«Что стоит катка?»
«На мелочь по фунтам продаем».
«Продай на крупное, смекни, что стоит».
«Не помню, кажется, 70 или 80 рублей он смекнул».
Дядя выбросил деньги.
А кортеж наш надвинулся.
«Любите меня? Молодцы, городские извозчики!
Как же, мы завсегда к вашему степенству!»
«Привязаны, чувствуете?
Очень привязаны!
Снимай колеса!»
«Те недоумевают?»
«Скорей, скорей!» — командует дядя.
Кто попрытче, человек 20 слазили под козла, достали ключи и стали развертывать гайки.
«Хорошо, — говорит дядя, — теперь мажь медом!»
«Батюшка,
мажь!»
«Эдкое добро, в рот любопытнее,
можь!»
И не настаивая более, дядя снова сел в коляску, и мы понеслись. А те, сколько их было, все остались со снятыми колесами над медом, которым они колес, верно, не мазали, а растащили по карманам или перепродали лабазнику. Во всяком случае, они нас оставили, и мы очутились в банях. Тут я себе ожидал кончину века, и ни жив, ни мертв сидел в мраморной ванне, а дядя растянулся на пол, но не просто, не в обыкновенной позе, а как-то апокалипсически. Вся огромная масса его тучного тела упиралась об пол только самыми кончиками ножных и ручных пальцев. И на этих тонких точках опоры красное тело его трепетало под брызгами пущенного на него холодного дождя, и ревел он сдержанным ревом медведя, вырывающего у себя больничку. Это продолжалось 30 минут, и он все одинаково весь трепетал, как желе на тряском столе, пока, наконец, сразу спрыгнул, спросил квасу, и мы оделись и поехали на Кузнецкой к французу. Здесь нас обоих слегка подстригли и слегка завили, и причесали, и мы пешком перешли в город, в лавку.
Со мной все нет, ни разговора, ни отпуска. Только раз сказал, погоди, не все вдруг, чего не понимаешь, с летами поймешь. В лавке он помолился, взглянув на всех хозяйским оком, и стал у конторки. Внешность сосуда была очищена, но внутри еще ходила глубокая скверна и искала своего очищения. Я это видел и теперь перестал бояться. Это меня занимало. Я хотел видеть, как он с собой разделается, воздержанием или какой благодатью. Часов в 10 он стал больно нудиться, все ждал и высматривал соседа, чтобы идти втроем чай пить. Троим собирают на целый пятак дешевле. Перед вечером дядя послал взять коляску к Овсипетой. Там его тоже знали и встретили с таким же почетом, как у Яра.
Хочу пасть перед Овсипетой и о грехах поплакать. А это рекомендую мой племяш, сестры сын.
«Пожалуйте, — говорит инокини, — пожалуйте, от кого же Всепета, и как не от вас и покаяние принять, всегда ее обители благодетели, теперь к ней самое расположение, сеночное».
«Пусть кончится, я люблю без людей, и чтоб мне благодатный сумрак сделать».
Ему сделали сумрак. Погасили все, кроме одной или двух лампад и большой глубокой лампады с зеленым стеклом перед самой Всепетою. Дядя не упал, а рухнул на колени, потом ударил лбом об пол ниц, схлипнул и точно замер. Я и две инокини сидели в темном углу за дверью. Шла долгая пауза. Дядя все лежал, не подавая ни гласа, ни послушания. Мне казалось, что он будто уснул, и я даже сообщил об этом монахиням. Опытная сестра подумала, покачала головою и, возжегши тоненькую свечечку, зажала ее в горсть и тихо-тихонько направилась к кающемуся. Тихо обойдя его на цыпочках, она возвратилась и шепнула: «Действует и с оборотом!» «Почему вы замечаете?» Она пригнулась, дав знак и мне сделать тоже, и сказала: «Смотри прямо через огонек, где его ножки, вижу. Смотри, какое борение!» «Всматриваюсь и действительно замечаю какое-то движение. Дядя благоговейно лежит в молитвенном положении, а ногами вчерашнего трепака доплясывает. Потом как вздохнет, да как крикнет: «Не подымусь, пока не простишь меня! Ты бы один свят, а мы все черти окаянные!» И зарыдал. Да ведь таки так зарыдал, что все мы трое с ним навзрыд плакать начали. «Господи, сотвори ему по его молению!» И не заметили, как он стоит рядом с нами и тихим благочестивым голосом говорит мне: «Пойдем, справимся». Монахини спрашивают: «Сподобились ли, батюшка, отблеск видеть?»
«Нет, — отвечает, — отблеску не сподобился. А вот, вот это вот было!»
Он сжал кулак и поднял, как поднимают за вихор мальчишек.
«Что, подняло?»
«Да».
Монахини стали креститься, я тоже,
а дядя пояснил: «Теперь мне, — говорит, — прощено. Прямо с самого сверху, из-под кумпола, разверстой десницей, сжало мне все волосы вкупе, прямо на ноги поставило.
И вот он не отвержен и счастлив. Это вот и называется чертогон, иже беса чужеумия испраздняет. Только сподобиться этого, повторяю, можно в одной Москве, и то при особом счастье или при большой протекции от самых степенных старцев».
Рассказ Николая Семеновича Лескова «Чертогон» вы слушали в исполнении Дмитрия Журавлева. Запись сделана главной редакцией литературно-драматического радиовещания в 1959 году.